Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Внимание! Прямой эфир на радио, Ютубу и Фейсбуку приготовится. Главные темы. Захотите продать машину? Дальше только через военкомат. Частные автомобили планируют поставить на военный учет российские власти. Подробности уже через минуту.
Очередная хакерская угроза. Wall Street Journal пишет, что российские хакеры взломали сети энергетических компаний США. Разбор обвинений в более широком смысле геополитической ситуации в интервью Дмитрия Левуся через 15 минут в прямом эфире.
В Феодосийском заливе могут искать источники мышьяка с помощью беспилотных подводных лодок. В рубрике «Новости завтрашнего дня» через 40 минут расскажем вам о планах стоимостью в почти 9 миллионов рублей.
А с вами Александр Янковский, Павел Новиков. Это радио «Крым Реалии». На полуострове слушайте нас на частоте 105.9 FM. Ну и смотрите трансляции наших эфиров на канале в YouTube и на странице в Фейсбуке. Наша страница так и называется «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
Комментировать, кстати, можно еще и в прямом эфире. Для наших слушателей у нас всегда приоритет. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Еще раз напоминаю. 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей других регионов Украины. 044 490 31 18. Свои вопросы готовьте, пишите в комментарии в наших прямых трансляциях. Пишите на сайт, ну и пиши, и звоните, конечно же, по телефону. А мы начинаем.
Прямой эфир.
Итак, а начинаем мы с самых интересных новостей этого дня. В России планируется изменить перечень автомобильной техники, которая может быть передана армии в случае введения военного положения. Об этом вышел материал сегодня, 24 июля, на российском сайте «Известия». Новый приказ Министерства обороны России предусматривает постановку на учет всех гражданских легковых автомобилей. Усилится и контроль за переписью машин. Предполагается, что информацию о транспорте, который находится в собственности юридических лиц, военно будет передавать не только ГАИ, но ГИБДД, Гостехнадзор и Росстат, но и налоговая служба.
Итого, если на балансе какого-то предприятия, вот расшифровываем официальный язык, переводим его на язык человеческий, если на балансе какого-то предприятия есть машина, то даже налоговая инспекция обязана проинформировать военкомат о том, что эта машина там есть. Значит, что рассказали в Минобороны России? Ведомство разработало документ, который вносит поправки в перечень транспортных средств, которые подлежат учету в мирное время в военных комиссариатах. То есть именно военкоматы будут учитывать транспортные средства. Значит, в список будут также включены автомобили категории М1. Это регламент Таможенного союза. А это, между прочим, все машины, легковые машины, в которых даже меньше 8 посадочных мест. Ну, то есть то, для чего, вот, но, на чем ездить можно с категорией Б. Б1 или Б.
Также указывается, что мобилизация личного автотранспорта может начаться только в случае объявления в стране военного положения. Оно вводится только в случае внешней агрессии или угрозы нападения иностранного государства. В документе также указывается, что техника поступит на вооружение вновь формируемых на военное время соединений воинских частей. Предпочтение при мобилизации будет отдаваться внедорожникам российского производства. В первую очередь автомобилям УАЗ-469, 3151, УАЗ-2966 и 3163.
Это специфические модели, и мне сложно всегда вот так по цифрам разбираться, что же это, какой конкретный УАЗ. Последний точно понял, что раз самая свежая модель, то это УАЗ Патриот называется.
Да. Ну, да. В принципе, это все те же самые, как бы так скажем...
Импортозамещенные внедорожники.
Это все вариации одного и того же старого УАЗа-469, ну, такого большого потребителя топлива. А в мирное время эта техника, которая подлежит мобилизации, будет находиться на строгом учете. Это еще одно предполагаемое нововведение. В военкомате на каждый автомобиль заведут карточку технического состояния, и в ней укажут, есть ли возможность эксплуатации транспортного средства без предварительного ремонта, и каковы последние данные техосмотра, и также отметят наличие полиса обязательного страхования.
Итого, если эти документы теперь требует военкомат, то, соответственно, для того, чтобы внести изменения в реестр владельца этой самой машины, то есть по-простому, если ты хочешь машину купить или продать, то получается, что за этим точно так же строго будет следить, ну или не строго. Тут уж вопрос там, исполнения закона, но тем не менее, согласно новому приказу, продажа и покупка машины тоже теперь будет касаться военкоматов. Это, но... как в советское время, собственно говоря, регистрировались где там в КГБ все печатные машинки, чтобы
но,
четко
кстати,
узнавать.
В советское время регистрировались в том числе и автомобили, да? Но, как правило, регистрировались грузовые автомобили, а также ну, внедорожники. В принципе, все возвращается вот к такому советскому порядку. В планах Министерства обороны России сделать военнообязанными все автомобили россиян нет ничего особенного, учитывая участившиеся разведывательные операции стран НАТО у берегов Крыма. Это не мое мнение. Это мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный обозреватель Александр Хроленко.
Я процитирую.
Да, давай.
Цитирую. Глядя на регулярные полеты разведывательных самолетов США, Великобритании и других стран НАТО мимо Крыма и Краснодарского края, назвать наше время абсолютно мирным и стабильным сложно. К боевым действиям нужно готовиться не после их начала, а предварительно. Так считает эксперт, которого вы уже представили, Александр. Его зовут тоже Александр, но Хропенко.
Да. Но вот российскому Интерфаксу в департаменте информации Министерства обороны России сообщили, никакого изъятия либо иных способов отчуждения транспортных и технических средств у граждан организации вносимые изменения не предусматривают. Но предусматривают, как пишут в издании «Известия», да, только возможность все-таки временного пользования такими транспортными средствами.
Временное пользование – это одна важная история. У нас есть связь, да, сейчас? Спасибо. Значит, Александр Полей, украинский политолог, у нас на связи. Здравствуйте, Александр. И мой сразу первый вопрос. То, что теперь все личные даже автомобили должны будут регистрироваться каким-то образом в военкомате. Это при этом обещает, что изымать этот транспорт, по крайней мере, до военного положения не будут. Это что означает, зачем это делается?
Ну, это делается для подготовки к войне к большой. То есть Россия этим живет, в мирных условиях она жить не умеет, поэтому она готовится к войне.
Но, собственно, изымать машины не будут, да? Я пока вычел-то для себя только один вопрос. Если я захочу, ну, точнее, кто-то в Крыму захочет продать или там купить машину, то, соответственно, добавляется еще одна инстанция, которую, ну, нужно будет проходить. Вторая, в эту же самую инстанцию, то есть военкомат, нужно будет каким-то образом отправлять данные техосмотра. И, ну, вот зачем этот учет, я не знаю, у кого-то старых «Жигулей», у кого-то нового «Лэнд Ровера»?
Ну, для того, чтобы... Зачем это? Это режим такой, он слегка параноидальный в России. Поэтому он, с одной стороны, разжигает войну, с другой стороны, вроде бы ее немножко боится, а с третьих опять разжигает. То есть боится собственных страхов.
Кстати...
Нет, соответственно, вот эта вся подготовка. То есть возвращаются к таким... самым дремучим решением, которое принимали в свое время в советские времена.
Александр, скажите, а по вашему мнению, это означает, что у российской армии просто недостаток техники, или это просто для того, чтобы, вот, ну, как выражается, там, привести в боевую готовность все население?
Да, там техники более чем достаточно. Недостаток здравого смысла у российского руководства. То есть вместо того, чтобы попытаться свою страну подвинуть к конкуренции в духе 21 века, они подвигают ее к конкуренции в духе 21 века до нашей эры.
Я сегодня, вот готовясь к эфиру, прочел специально федеральный закон, у них есть федеральный конституционный закон о военном положении, я имею в виду в Российской Федерации. Так вот, статья 7 там уже предполагает, вот я цитирую прямо с сайта взято, значит, изъятие в соответствии с федеральными законами необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан. Но там есть сноска, точнее не сноска, а продолжение фразы, с последующей выплатой государством стоимости изъятого имущества. Вот сейчас в новом приказе уже о компенсации стоимости речи не идет, зато идет речь о постановке на учет. Вот зачем нужно было менять, если даже по нынешнему законодательству Российской Федерации, по сути, в военное время, ну то есть при объявлении военного положения, технику и так можно было изымать?
Да, изымают. Вот этот вопрос о компенсации в будущем даже уже не рассматривается, да?
Ну, я, по крайней мере, не нашел ссылок. То есть, да, в новом приказе указано, что в соответствии с законами, но будет ли работать эта ссылка с последующей выплатой, да? Здесь временное изъятие, ну, слишком расплывчатые формулировки, которые, как мне кажется, лягут как дефект исполнителя.
Следующее через 100 лет или через 200. после окончания войны. Вот эта последующая выплата, она это понятие растяжимое. И, собственно говоря, и введение военного положения точно так же понятие растяжимое, потому что они могут сказать, что им сейчас уже угрожает, да, Украина или угрожает там Танзания или еще кто-нибудь, Америка. То есть параноик всегда найдет причину, кто ему угрожает. Поэтому они могут теоретически под этот шумок, что им показалось, что кто-то им угрожает, уже изымать это в любой момент. Поэтому следует понимать, что в России законы – это такая вещь, которая абсолютно ничего не значит. То есть любой своволя, это по-русски называется беззаконие со стороны чиновника, оно сразу же становится больше, чем Конституция, какие-то там конституционные принципы, выписанные в этой Конституции, и так далее, и так далее. В России закона не существует. Вот любое слово любого путинского клерка, оно важнее, чем вся Конституция, и закон вместе взятый.
А вот давайте мы сейчас, да, Александр, сейчас мы послушаем, у нас есть телефонный звонок из Крыма. Добрый день, представьтесь и говорите, пожалуйста. Слушаем вас.
Добрый день, господа.
Добрый.
У меня такой вопрос.
Да.
Вот вас волнует новый указ по поводу дерегистрации автомобилей России, так?
Крымчан, наверное, волнует. Да-да, мы слушаем вас. Сорвался, да, телефонный звонок? К сожалению. Спасибо огромное. У нас на прямой телефонной связи перед этим был Александр Поли, украинский политолог. Мы продолжаем нашу программу. И буквально еще одна такая вот ремарка из этого же проекта, о котором пишет Министерство обороны России, о котором пишет российское издание «Известия». В проекте приказа также говорится, что на воинский учет теперь будут ставить и мобильные компрессорные электрические станции, а также агрегаты электропитания. Они могут понадобиться армии для организации базовых полевых лагерей, электропитания, систем вооружения.
То есть, кто во время блэкаута купил генератор в Крыму, готовьтесь, если приказ вступит в силу, значит, вам придется этот генератор тоже регистрировать в военкомате. Идем дальше. Тема, которая несколько дней уже живет активно, называется она у нас условно «Чей усик?». Итак, в Москве два дня назад, то есть в ночь на 22 июля, в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по версиям всех боксерских организаций, украинец из Крыма Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева. Кроме того, Усик завоевал кубок Мухаммеда Али. Он всего четвертый в мире, да, с таким эффектом. И, соответственно,
я не знаю, я вообще в боксе не разбираюсь.
Я специально разбирался, не сильно я спортивный, но это всего третий в его весовой категории. Развернулась в социальных сетях дискуссия о том, а чей же Усик, кто больше должен гордиться его победой. Страна Украина, полуостров Крым, лично каждая семья, лично каждый боксерский фанат. В общем, Крым реалии. Пообщались с социальным психологом из Крыма, собственно, Ольгой Духнич. Она рассказала о специфическом вот таком чувстве, которое есть у крымчан. Это локальный патриотизм. Давайте послушаем.
Можно выдвинуть гипотезу, что действительно у крымчан очень силен вот этот вот локальный патриотизм. Он полуостровной такой, потому что процесс, условно говоря, активной инкультурации в российскую среду, которую предпринимает Российская Федерация, наверное, он не будет настолько успешен прям в первые 4 года. И людям понятнее, интереснее то, к чему они привыкли, то, что происходило на полуострове. Люди, которые, скажем так, родились на полуострове, которые важны для общества, которые ему понятны, поэтому, естественно, они будут болеть за наших. А наши это кто? Наши это крымские.
Итак, это было мнение Ольги Духнич, это социальный психолог. Вот такой феномен, который часто встречается у крымчан, как она, по крайней мере, считает, называется региональный или локальный патриотизм. Мы же следующее мнение разбираем. Доктор политических наук, председатель управления экспертной группы «Сова» Михаил Сава рассказал, как в России хотят превратить поражение Гассиева в победу. Это такой отдельный, наверное, пропагандистский прием, по крайней мере, так об этом говорит доктор политических наук. Слушаем.
Общей заготовкой, которая используется всегда для российской государственной пропаганды, является установка «найти победу». Найти победу во всем, в любом сколько-нибудь значимом событии, найти победу любой ценой. В данном случае российский боксер Гассиев проиграл, и вот эта установка привела к тому, что российская госпропаганда нашла сразу несколько вариантов победы, которые были запущены по разным каналам. Первый вариант, наиболее массовый, это заявление о том, что вот якобы произошел прорыв в российско-украинских отношениях. Я увидел, например, в российском сегменте Фейсбука ликование по поводу того, что славянин Усик победил не славянина Гасиева. И это общая радость для всех русских, поскольку их в России большинство.
Не знаю, насколько радость, но телеканал «Интер» посмотрел аналитику, сколько зрителей было у этого боя. Итак, по аудитории 18+, то есть все взрослое население, 56,3%. Это действительно рекордная доля, как пишет «Интер», за последние много лет телесмотрения. В прошлый раз примерно такие результаты были, когда дрался Владимир Кличко с Александром Поветкиным. Это был 13-й год, и вот сейчас побит 5-летний рекорд, именно что телесмотрение. Смотрения вообще, то есть неважно, что показывают, бокс, как оказалось, причем бои Усика и бои Владимира Кличко за вот в пятилетку самыми популярными становятся в телеэфирах. Такая история.
Ясно. А вот такие были самые главные новости этого дня, но это не все информационные сообщения, которые вы услышите в программе «Крымский вечер» на радио «Крым. Реалия» на 105.9 FM. Встречайте через несколько секунд в нашей студии украинский политолог Дмитрий Левусь, а говорить мы будем о российском влиянии на Америку, как это ни странно, и о том, какое в этом влиянии имеет место Крым.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио «Крым Реалии». «Крымский вечер» на 105.9 FM. С вами Александр Янковский. Я представляю гостя нашей студии. Это Дмитрий Левусь, директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан». Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Итак, о чем мы сегодня будем говорить? Российские хакеры взломали сотни электросетей в Соединенных Штатах Америки. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки. По данным ведомства, взломщики получили доступ к компьютерам американских фирм, которые занимаются обслуживанием энергетической инфраструктуры. Таким образом, хакеры похитили данные об устройстве энергосистемы и их управления. Взлом может угрожать массовыми отключениями электричества в США. По данным американских властей, хакеры могут переключить рубильник в любой момент. За атакой, как утверждают источники, стоит группировка Energetic Bear, связанная с российскими властями. Но Кремль поддержку хакеров отрицает. Итак, что мы видим? Это, холодная война становится не такой уж и холодной?
Ну, это то, о чем буквально недавно предупреждали в США, да, то есть об этом речь идет на всех уровнях, об этом говорят. Более того, есть вещи, о которых не совсем открыто говорили, да, например, в мае месяце аналогичная ситуация была в Катаре, то есть тоже было подозрение, причем очень устойчивое подозрение на российских хакеров, там тогда хакнули сайты и электронные офисы нескольких министерств. Это, ну, так просто прошло где-то на периферии. Почему? Uh-huh. Потому что, ну, скажем так, для арабского мира это, наверное, может быть, было заметно, а поскольку мы европоцентричны, да, или, скажем, атлантоцентричны, то эти вещи как-то остались где-то так, далеко.
На ваш взгляд, вот эти вот обвинения, которые прозвучали в Wall Street Journal, они выльются в какие-то официальные обвинения теперь уже со стороны официального Вашингтона?
Я думаю, что выльются. Вообще все, вы правильно сказали, что вот это очень похоже на новую такую холодную войну, потому что мы видим, что происходит. 12 офицеров ГРУ получили обвинения вполне конкретные. Тут же скандал с госпожой Бутиной. Более того, намеки на то, что будет озвучка вот этой вот ситуации с хакерами, тоже были. Почему? Потому что на разных уровнях озвучивалось разными спикерами и от разведки, и от, которая представляет сферу национальной безопасности США, озвучивалась именно эта тема. То, что кибербезопасность становится, выходит на передний план.
То так есть что, это как бы это передовая, да, вот этой нынешней холодной войны.
Да, я думаю, что в данный момент это вот горячая передовая холодной войны, вот именно та сфера, где действительно происходит столкновение США и Российской Федерации.
Но смотрите, вот часто очень говорится о технологическом превосходстве Запада, ну, демократического Запада над Россией. Это как бы общим местом уже таким стало. При этом мы постоянно слышим о том, что российские хакеры проникли, российские хакеры взломали, российские хакеры принимали какое-то участие там, якобы говорилось о том, что подозревается в том, что они принимали участие в результатах выборов, ну, там, каким-то образом могли повлиять на результаты выборов. Но мы не слышим о том, чтобы там американские хакеры или там россияне поймали американских хакеров. То, может быть, и нет такого технологического превосходства
Запада? Я думаю, что на самом деле, ну, технологическое превосходство однозначно есть. Почему? Потому что все это, вообще вся компьютерная сфера нынешняя, мы не будем там вспоминать об академике Глушкове, да, и всяких тех вещах кибернетических 50-х, 60-х годов, угу, там, которые могли бы развиваться, но не были. Все
но то, окей, вот это уже есть, сейчас, это уже сейчас
все
есть.
Все то, что сейчас существует, построено именно Западом. Так что по поводу технологического превосходства это однозначно. Другой момент, что все-таки в силу именно той демократии, которую вы упомянули, Запад в принятии подобных решений о вмешательстве в российские системы, он связан, ну, гораздо сильнее. То есть там процедура намного сложнее. А тут, ну, поскольку все-таки в Российской Федерации правит кто? Правит режим чекистский абсолютно. Более того, режим, который ведет гибридные войны, уже и горячие даже, да, вот на территории Украины, режим, который не связан моральными какими-то установками, тут это все делается намного легче. Угу. И естественно, что ну, вот, использовать технологические достижения можно. Но я думаю, что вот это вот технологические достижения, то, что превосходство технологическое есть у Запада, как раз и проявляется в том, что регулярно отлавливаются, ну или, скажем, выявляются все эти ситуации.
Вот эти российские,
да, вмешательства, конечно.
Дальше по этой теме. Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Марко Рубио призвали разработать новые санкции против России до того, как президент США Дональд Трамп проведет повторную встречу с Владимиром Путиным, сообщает Reuters. Кроме этого, Рубио предложил узаконить санкции за вмешательство в американские выборы. Линдси Грэм заявил, что новые санкции должны быть суровыми, потому что Путин не понимает. Нужны санкции, которые висели бы над его головой, а уже потом встречайтесь с ним, сказал сенатор, выступая на канале CBS. В свою очередь, другой сенатор Марко Рубио совместно с сенатором-демократом Крисом Ван Холленом разработал законопроект ДТР, который предусматривает введение новых санкций, если представитель американской разведки установит, что Россия вмешалась в американские выборы. На ваш взгляд, вопрос введения новых санкций, он решен? Если решен, когда эти санкции последуют? Американские санкции.
Знаете, да, я понял, да, как раз тут очень интересный момент. Буквально вот только что читал материалы российского Валдайского клуба.
Ух ты!
Вот, да, и там такой, причем несколько такого, не самые обсуждаемые, не самые читаемые. Так вот, там очень часто бывает, проявляются те оценки, которые, ну, скажем так, на экспертном уровне где-то, да, присущи Кремлю и не сильно открытые, не сильно, в общем, публикуемые. Так вот, скажем так, люди из окружения Кремля, из вот этого экспертного пула, они считают, что санкции будут вводиться и дальше, но они не верят в их эффективность. Почему? Потому что считают, что нынешняя вообще вся история, ну, вся история с санкциями, так, они видят ее таким образом, что это история не противостояние между США и Россией, а противостояние между Трампом, который выгоден для Российской Федерации, это из этих всех документов очень так хорошо выплывает, и Конгрессом нехорошим, который вынужден, да, в общем, Трамп реагировать как-то остро. Опять же, не верят они в эффективность санкций по той простой причине, что США навязывают свою точку зрения о необходимости введения санкций европейским партнерам, и европейские партнеры якобы, ну, вынуждены будут не идти на поводу у США, и более того, где-то будут искать контакт с Российской Федерацией.
Хорошо, но вы не ответили на главный вопрос. Как вы думаете, все-таки США ведут вот эти санкции в отношении России?
Я думаю, что они будут вводиться, конечно.
Новые дополнительные санкции?
Я думаю, что да.
Хорошо, дальше. Значит, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью 112 Украина, что Соединенные Штаты Америки не поддерживают идею проведения никаких референдумов на оккупированном Донбассе, поскольку они не будут иметь легитимности. Цитируя, Белый дом уже сделал заявление, он отклонил это предложение в условиях, когда украинского правительства нет контроля над этими территориями, люди живут в опасности, не имеют свободы передвижения, есть люди, которые оттуда уехали. Никакой референдум не может там пройти, он не будет легитимным. Именно поэтому США и все другие отвергают предложение любых референдумов, заявил дипломат. А у меня вопрос к вам такой. Да, в чем вообще заинтересованность США на сегодняшний день в урегулировании ситуации на Донбассе?
Ну, я думаю, что тут, как ни странно, вот здесь где-то можно согласиться с вот этими представителями экспертного сообщества кремлевского, близкого там, к Валдайскому клубу, да, то есть, что у каждого из своего игрока свой интерес в этом урегулировании. При этом, да, допустим, я думаю, что у президента США Трампа абсолютно искренний интерес для того, чтобы наладить какие-то партнерские отношения с Кремлем. Я думаю, что мы, понимаете, несколько недооцениваем очень многих людей из политикума США, которые действительно являются филантропами, которые действительно верят вот в идею всеобщего мира и демократии, ну так, по-своему, по-американски, которые действительно хотят мира просто вот из чисто гуманитарных соображений, гуманистических таких. Такое тоже есть. Поэтому я думаю, что общий такой вектор действительно существует, но сказать, что весь политикум США почему-то преследует там, эту цель, там, у них есть общность причины, да, вот это, преследовать эту цель, вряд ли мы можем говорить об этом. Я думаю, что вот так все будет.
Угу. Хорошо. Вы упомянули Европу, о которой говорят члены Валдайского клуба. Ну, извините, будем цитировать их тоже в том числе. Кстати, напомню, что вы сейчас слушаете 105.9 FM, это радио Крым Реали. С вами Александр Янковский, а у нас в гостях украинский политолог Дмитрий Левось. Значит, вот еще одно интересное тоже. Это сегодня произошло. Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня встретилась в Берлине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым, то есть которого точно уж нельзя назвать кадровым дипломатом, я имею в виду Герасимова. Об этом говорится в сообщении на сайте немецкого правительства. Основное внимание в переговорах было уделено ситуации на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Также обсуждался конфликт на востоке Украины, говорится в сообщении. Во встрече также принимал участие глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас. Ранее эту встречу публично не анонсировали. Немецкое правительство также сообщило, что проведение этой встречи на прошлой неделе было согласовано между канцлером и президентом России Владимиром Путиным. И встреча состоялась после того, как Лавров и Герасимов встретились с премьер-министром Израиля в понедельник в Иерусалиме, где также обсуждали Сирию. Но тут вопрос у меня к нашему гостю Дмитрию Леосю. Скажите, Германия ведь не является стороной вот этого конфликта в Сирии. Да? Почему Германия обсуждает сейчас ситуацию в Сирии, обсуждает ситуацию в том числе и в Украине, как у них говорится, обсуждался конфликт на востоке Украины, дословно цитирую, но при этом не обсуждается вопрос Крыма?
Я думаю, что ситуация складывается таким образом, что, видимо, мы будем иметь скоро инициативы от Германии именно в рамках Минского процесса. Скорее всего, речь идет об этом. К сожалению, опять же, получилось так, что для европейских некоторых партнеров Украины Крым действительно отведен от общей повестки дня, вот этой украинской, то есть он выведен из нее. И в данный момент мы, видимо, можем, с высокой степенью вероятности говорить о фиксации этого факта.
Угу.
К сожалению, так. Я не думаю, что все прямо настолько фатально для Украины складывается. Скорее речь должна идти о том, что это такая определенная ситуативная вещь, но все же само присутствие господина Герасимова, там, который упоминается как автор доктрины. Да, там,
слушайте, есть, да, это не дипломат приехал в Берлин, да, приехал это, кадровый военный.
Я думаю, что, возможно, речь можно вести еще о том, что осознание Германии своей определенной такой военной слабости. То есть мы все видели те вопросы, которые поднимались по поводу нынешнего состояния германских вооруженных сил, бундесвера, да. То есть
вы думаете, что Германия сейчас просто боится военного вторжения России?
Нет, я не думаю, что она боится военного вторжения России. Я думаю, что, просто, во-первых, это просто невозможно в данный момент. Но,
кто бы сказал, что невозможно военное вторжение? Точнее, кто бы поверил, что возможно военное вторжение России в 2014 году в Украину?
Нет, просто, куда деваться здесь просто не... Они бы и рады, может быть, вторгнуться в Германию, были бы русские, да, но у них не получится, потому что нет общей границы. Так что тут вопрос такой. Да. Поэтому я думаю, что именно в силу того, что Германия отошла от активного использования своих вооруженных сил, более того, в представлении о том, что это продолжение какого-то механизма, один из механизмов дипломатии, да, самый, да, хотя бы просто даже потенциальный, именно из-за этого происходят такие вещи.
Ясно. Принимается такой ответ. Хорошо. Напоминаю вам, что вы слушаете радио «Крым Реалии», и мы продолжаем «Крымский вечер». У нас в гостях Дмитрий Левось. Вернемся в студию через несколько секунд.
«Крымчане говорят».
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9000 никому не давать пенсию. Все.
Да ну это просто бред.
Все души ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать. С вами Александр Янковский. И сегодня мы пытаемся узнать, что же стоит за многими громкими политическими заявлениями на внешней арене, что все это означает для Украины и для Крыма. В нашей студии Дмитрий Левось, украинский политолог. Значит, вот еще одно громкое событие последних дней. Это, наверное, такое вот заявление однозначное и при этом очень громкое. Глава Министерства внутренних дел Италии и вице премьер страны Маттео Сальвини сказал, что он считает законным проведение референдума в Крыму в 2014 году. Вы наверняка читали, да, это. А об этом он заявил в интервью Washington Post. В октябре, кстати, 2014 года Маттео Сальвини приезжал в Крым. Это была первая тогда иностранная, приезд иностранных политиков, можно так назвать, или деятелей, да. Ну, тогда он не был еще министром внутренних дел, он тогда был просто одним из депутатов. Это была первая такая вот иностранная, не назовешь это, конечно, делегацией, но просто приехали политики в Крым. Весной 2016 года региональный совет Северной итальянской области Венето по инициативе его партии, по инициативе партии Сальвини, призвал национальное правительство страны признать российский статус Крыма и добиваться отмены антироссийских санкций. И после Венето этой области, да, аналогичное решение также приняли провинции Ломбардия и Лигурия. А мы сейчас послушаем прямую речь господина Сальвини, что он сказал тогда в 2014 году после своего приезда в Крым.
Possibili collaborazioni con imprese italiane per sviluppare il turismo nel settore degli alberghi, delle terme, del casinò,
в области туризма, в области гостиничного,
delle infrastrutture,
в области казино, инфраструктурных,
di collaborazione anche dal punto di vista culturale,
сотрудничество в области культуры,
per il teatro d'opera,
по линии оперных театров, по линии балетных учреждений, по археологическим проектам,
ovviamente superando il sistema delle sanzioni.
И, конечно, будем стараться преодолеть режим санкций, который затрагивает как Крым, так и Италию.
Напомню, что это были слова Маттео Сальвини, тогда он был просто таким региональным политиком, когда приезжал в Крым в 2014 году, сейчас это глава МВД Италии, вице-премьер этой республики Апеннинской. А у меня вопрос к нашему гостю Дмитрию Левосю. На ваш взгляд, будут ли политические последствия, реальные какие-то последствия у этих громких заявлений господина Сальвини?
Ну, политические последствия, если говорить о реакции украинского МИДа, то они уже были, итальянского посла вызывали на ковер, и, скажем так, он имел бледный вид на самом деле, так что тут Украина отреагировала, как и должна была быть, отреагировать, есть реакция украинских организаций в Италии тоже, то есть тут... По крайней мере, предварительно то, что можно было сделать и на официальном уровне, и на официальном уровне Украина сделала. К сожалению, я думаю, что непосредственно в Италии выводы сделаны не будут. Хотя, опять же, есть реакции тоже ряда, ряда итальянских политиков, да, которые мы могли видеть, опять же, их в социальных сетях, которые отреагировали на такие вещи. Я не думаю, что это вызовет, ну, скажем так, отставку этого деятеля, потому что, ну, скажем так, мир, он не признание Крыма российской территории, тем более признание так называемого референдума законным, они не приближаются ни в коей мере, то есть все пока что статус-кво, он заморожен, то есть практически всем выгодно делать вид, что ничего не происходит. То есть я думаю, что тут будет все выглядеть именно так. Но я думаю, тут еще один момент интересный, что некоторые неудобства для господина Сальвини и для его соратников будут в связи с тем, что он все-таки региональный политик, тоже некоего такого сепаратистского толка. Угу. То есть это все вот эти вот северные лиги, это люди, в общем-то...
Условно хватит кормить Сицилию, да, вот
да,
такого
толка? Это люди именно такого пошиба, и естественно, что где-то он даже и подставился. То есть, скажем так, выводы сделают их противники, которые вот это будут использовать как аргументацию. Это если говорить на внутриитальянском уровне. То есть вот...
А если говорить о переходе такой дискуссии, возможно ли ее возникновение на уровне ЕС?
Я думаю, что нет. В данный момент условий для такого возникновения такой дискуссии нету. Тем более, ну, максимум мы что можем увидеть, некоторые определенные инициативы от откровенно российской агентуры в Европарламенте, там вроде госпожи Жданок, или же, опять же, там некоторых итальянских деятелей, там вот это то, что может происходить. Но я думаю, что это даже то, что, как реагирует Европарламент, который, в общем-то, не делает таких заявлений, свидетельствует о том, что даже вот на таком представительском уровне ничего подобного не произойдет. Единственное, что Украине все равно все время на разном уровне нужно реагировать. Вот, например, та реакция, которую сделал МИД, она была абсолютно правильной, но и парламентская дипломатия тоже должна реагировать. Допустим, даже
что вы имеете в виду под словом парламентская дипломатия?
Ну, украинские делегации в парламентской ассамблее Рады Европы, например, ну, Совета Европы.
В принципе, это однозначно. Такая реакция тоже бывает. Да. Хорошо, еще один момент. Я еще один вопрос сейчас адресую нашему гостю Дмитрию Левусе. Вот словацкие депутаты собираются в Крым, несмотря на предостережение посла Украины. Группа словацких депутатов настаивает на своих планах посетить аннексированный полуостров, несмотря на предупреждение посла Украины Юрия Мушки, и что это будет нарушением украинских законов. Эта группа депутатов во главе с нефракционным Петром Марчиком, она на прошлой неделе заявила о планах посетить оккупированный полуостров в августе. Они сообщили, что собираются прибыть в Крым из Москвы. Сами же депутаты не думают отказываться от намерения посетить Крым. Марчик заявил, что хочет проверить, действительно ли по своей воле население Крыма решило быть с Россией, и затем подготовить соответствующий доклад для информирования словаков. Цитирую теперь. Посол Украины говорит, что запретит мне въезд на территорию Украины. Извините, разве так поступает страна-приятель? На ваш взгляд, вообще, зачем депутаты стран ЕС все-таки стремятся попасть в аннексированный Крым из территории соседней России?
Ну, во-первых, статус депутат страны ЕС не предусматривает, что это умные люди. Там очень много действительно идиотов, как среди политиков, так и просто, или просто недалеких людей. Да? В конкретном случае со Словакией там очень много людей, которые заражены вот этим славянофильством такого московского, такого дрянного пошиба. Да? То есть среди них есть такие люди. Опять же, есть люди, которые, в общем-то, делают это за вполне определенный куш, да, за деньги. То есть откровенная пророссийская агентура промосковская, то есть абсолютно продажные люди, да, которые это делают. Так что тут это один момент. То есть, ну, два момента, да. То есть вот есть вполне конкретная заинтересованность, или люди действительно недалекие, потому, ну, живущие в каких-то там иллюзиях, необразованные, да. То есть депутатами становятся абсолютно разные люди. То есть я думаю, что в большинстве случаев, конечно, есть определенная личная заинтересованность, если там крайне правый или крайне левый, которые прикормлены Кремлем. Потом, опять же, ну, я не знаю, почему. Я считаю, что в данном конкретном случае человек абсолютно недалекий и тупой по одной простой причине. Сам господин Путин, да, он после пресс-конференции с Трампом сказал, мы провели референдум в соответствии с правом. То есть уже господин Путин даже не скрывает, что никакие крымчане референдумы не организовывали, не проводили. То есть, а человек очень упорен в своих вот этих вот заблуждениях, то есть считает, что
я, кстати, так нельзя сделать. Я, кстати, думаю, что мы обязательно, если господин Марчик все-таки соберется в Крым, мы спросим у него, Петр Марчик, это словацкий депутат, да, почему же, зачем ему это надо? Зачем ему надо туда ехать в Крым? Окей. К следующей теме, я думаю, у нас еще есть 5 минут, и мы еще вот что успеем обсудить с господином Левусем, который пришел сегодня к нам в студии, Дмитрий Левус, украинский политолог. На сайте Крым Реалии, минутка саморекламы, вышел материал, который называется «Крым в ожидании смены власти в Украине». Цитирую. «Хотя жители Крыма уже несколько лет не принимают участие в украинских выборах, многие на оккупированном полуострове рассчитывают на смену президента в Украине. Им не важно, кто станет главой Украины. Главное, чтобы новый президент был из категории малороссов. Тогда с ним легко будет договориться и решить многие проблемы крымчан. Например, такие как вода, поезда, поставка продуктов на полуостров, ну и так далее. Мой вопрос Дмитрию Левусю такой. Вот может ли в Украине после выборов 2019 года действительно появиться такой пророссийский политик?
Я думаю, что нет. Мы слишком далеко все-таки уже, слава богу, разошлись от Российской Федерации. И вот более того, у нас украинского избирателя, несмотря ни на что, да, не на то, что, ну, что мы время от времени кажется, что есть люди, которые... мнение оно достаточно заметное, да, о том, что вот может быть реванш. На самом деле война и все те вещи, которые происходили, они все-таки сделали определенную такую, ну, прививку, и, скажем так, во время таких критических каких-то ситуаций украинцы консолидируются, и украинцы делают трезвый выбор и очень здравый.
То есть вы не думаете, что может появиться в Украине такой политик, который пойдет на выборы и скажет, например, там, ну, давайте там, вы как знаете, мы признаем статус-кво, вот так вот, и будем договариваться с Россией.
Я думаю так, что даже сейчас, вот в нынешней ситуации, ситуация изменилась настолько, что откровенно пророссийские политики, которые у нас, ну, там, типа Бойко или того же Новинского, которые даже они не рискуют говорить подобные вещи. Скажем так, допустим, если я Новинского упомянул, то его там президентские амбиции, нам о них ничего не известно, и он, видимо, сам понимает, что это было бы глупо, но тем не менее, и он все-таки может иногда что-то сказать, но и то, даже они, эти люди, не рискуют такого говорить. Скорее, мы можем говорить о таком, о том, что сейчас вынуждены они маскироваться, эти пророссийские политики. Делать потом, в случае прихода власти, конечно, они могли бы подобные вещи. Но, вот. Но однозначно под этими лозунгами ни один из таких людей к власти не придет.
А я хочу напомнить, что мы работаем в четком соответствии с принципами и с кодексом журналистики, согласно которому люди, которых упоминают в нашей студии, они имеют право на ответную реплику, поэтому если господа Новинский или Бойко захотят что-либо сказать, высказаться в эфире нашей радиостанции, мы приглашаем их и по этой или по другой теме. А у нас в студии Дмитрий Левусь, украинский политолог, и еще один момент. А вот сама тема Крыма, будет ли она звучать? Потому что приближается 2019 год. Вот, ну, так всегда бывает. За 18-м идет 19-й. И будут президентские и парламентские выборы, скорее всего, в Украине тоже, ну, поскольку время приходит. Будет ли тема Крыма, она вообще поднята, не знаю, на флаге каких-то политических сил? Или тема Крыма не будет в эпицентре политических обещаний тех или иных партий и кандидатов в президенты?
Ну, я думаю, что тема Крыма так или иначе она присутствовать будет практически у всех. То есть, но вы правильно, вот, как я понимаю, я думаю, что речь вести о том, что она будет одной из главных, нет. Война на Донбассе, да. Крым, как, ну, Крым просто, скажем так, все-таки он находится сейчас на периферии, что сознание украинского избирателя, что, в общем-то, и повестки дня вообще Украины как возвращение Крыма. То есть, видимо, как-то повестка дня сформировалась сейчас в данный момент таким образом, что вначале произойдет деоккупация все-таки Донбасса. И, исходя из этого, скорее, именно и предвыборные лозунги будут формироваться подобным же образом.
Понятно. Хорошо. Еще один есть вопрос. Значит, смотрите. У нас практически уже времени осталось. Спасибо огромное. Это Дмитрий Левусь был гостем нашей студии. Дмитрий Левусь, украинский политолог. Напомню, что сегодня мы обсуждали очень много самых разных тем. Если захотите переслушать, то добро пожаловать на наш сайт Крым Реале, там можно будет не только прослушать, посмотреть, но еще и прочитать текстовый материал, который выйдет по итогам этой программы. А мы продолжаем, и, значит, в завершении программы еще, значит, Госдума России 24 июля на пленарном заседании приняла в третьем окончательном чтении законопроект, которым устанавливается новая памятная дата России, 19 апреля. Это день принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Нет, это не в 2014 году, а в 1783. Спасибо огромное, Дмитрий, да, а вот я хотел задать вопрос, это означает или нет, что вот аннексия 2014 года, она больше уже не актуальна
я
для
думаю,
россиян?
Что это, скажем так, это означает, что есть какие-то определенные рефлексии, и в политическом сознании российского истеблишмента ищутся даты, которые бы подводили гораздо более такую основательную базу.
Угу. Хорошо, спасибо. Дмитрий Левусь, мы не прощаемся с вами, я Александр Янковский, в этой студии мы продолжим. Продолжим программу «Вечерний Крым» через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами. «Крымский вечер» с «Радио Крым Реалий».
Крымский вечер на радио Крым Реалии. Павел Новиков и Александр Янковский в студии. В этой части у нас уже по традиции новости дня завтрашнего. То есть мы выбираем несколько тем, о которых, скорее всего, как мы понимаем, да, будут говорить средствами массовой информации завтра.
И не только завтра, но и послезавтра. Еще.
Вообще, имеется в ближайшее время, да.
Ты понимаешь, Павел, дело в том, что вот в Крыму наступило время, так вот в Крыму, да, наступило время журналистики завтрашнего дня, как это называют наши коллеги, с 2014 года. Это когда чиновники вместо того, чтобы говорить о том, как они решают те или иные проблемы, они говорят о том, что все будет хорошо, но завтра.
Ну, то есть, они говорят о том, как могли бы, да, или как будут, или как планируют начать разрабатывать систему, по которой могли бы когда-нибудь решаться проблемы. Я умею это говорить.
Да, вот смотри, например, одна из таких новостей завтрашнего дня. Администрация Феодосии заключила 9 соглашений с крупными инвесторами на общую сумму больше 26 миллиардов рублей. Об этом сообщил мэр этого города Сергей Фомич. Но как бы сообщили, что уже заключили, но сам господин Фомич говорит дословно, сейчас идут переговоры с крупными инвесторами, из наиболее реальных, наиболее крупных, это строительство электростанции, винная долина с крупными виноградниками, также продвигается работа с инвесторами по строительству рекреационного жилого комплекса в селе Береговом, также сейчас ведутся переговоры с инвесторами, готовыми построить предприятие по опреснению воды. На данный момент мы изменяем место, где будет реализован инвестпроект в связи с техническими вопросами, возникшими при его реализации на том земельном участке, который изначально планировался.
Ну, то есть, новости завтрашнего дня – это новости обещаний чиновников. Чиновники, да. Как мне кажется, во всем мире любят обещать. Вопрос только в том, как у них спрашивают, где, куда продвинулись результаты этих обещаний. Но вот уже обещание, которое вышло на абсолютно настоящий тендер – 8,79, то есть 8 790 000 рублей собираются потратить на работы, которые связаны, вот сейчас я процитирую, работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций на подводных потенциально опасных объектах в Черном море, мониторинг состояния на подводных потенциально опасных объектах, подъем и ликвидация взрывоопасных предметов. Вот такие тяжелые формулировки, но что я нашел, как всегда, да, самое важное, хранится не в первом абзаце, а где-то тоже в такой же зубодробительной юридической формулировке.
И?
Значит, в Феодосийском заливе, ну там уже сказано как факт, будут искать именно источники заражения мышьяком,
так.
Да, то есть, собственно, сам факт заражения мышьяком вопросов у них не вызывает, сейчас будут искать источники, то есть мышьяк есть. Да, были очень давно уже, я помню, эти экологические карты, на которых якобы обозначены места массового затопления и химического оружия, и каких-то вооружений, да, времен Второй мировой войны, но вот сейчас нашли мышьяк, его будут искать, искать будут с помощью беспилотных подводных лодок.
Скажи, пожалуйста, откуда вообще может взяться мышьяк? Он может природным образом образоваться в Черном море? Я не знаю, я не химик, да, вот просто может образоваться или нет?
Мое высшее биологическое с каким-то курсом биохимии говорит о том, что сам по себе мышьяк возникнуть не может, но он может содержаться в отравляющих веществах. Угу. Канистры, с которыми, как повторюсь, много лет показывали и карты, и показывали даже какие-то подводные съемки, где лежат емкости с боевыми отравляющими веществами, где лежат емкости с агрессивными химическими веществами. Просто эти емкости за время со Второй мировой войны, они, естественно, начинают разрушаться, и, соответственно, то, что в них, частично уходит в грунт, в ил, да, но частично также распределяется в воде.
Но это вода все-таки, да?
Да, и эту воду, собственно, и эти пробы грунта по этому самому тендеру, который уже объявлен, напомню, на 8,79...
Ну, 8 790 000 рублей. Да. Ну, что ж ты как чиновник так говоришь вообще, да? То есть, я правильно понимаю, что это если будет искаться в море, а в море там купаются люди в Феодосии, да, то, ну, как-то, может быть, надо задавать
себе вопросы. По крайней мере, Феодосийский залив отдельно указан с точки зрения наличия мышьяка, но также указана акватория, значит, недалеко от Крымского моста, и, соответственно, там тоже будут проведены какие-то поисковые работы.
Ясно. Есть еще у нас одно сообщение, которое точно затронет всех, это то, что и затронет и крымчан, потому что украинский полуостров Крым, аннексированный Россией, он сейчас контролируется Россией, и поэтому тоже затронет и крымчан следующее сообщение. НДС в России увеличится с 18% до 20%, а за это сегодня проголосовала Госдума. НДС, налог на потребление, причем именно на массовое потребление массового же потребителя.
Эту фразу стоит объяснить. Во-первых, да, голосование было. Это голосование было в третьем чтении. И, по сути, подъем небольшой. С 18 до 20%
казалось
это
бы, всего лишь
само 2%. По себе, нет, само по себе увеличение, если считать с предыдущим, это увеличение все-таки на 10% по сравнению с тем, что было. Ну, было 18, стало 20.
Ну да,
то
добавим,
есть
да.
Это увеличение на 10%. Но поскольку есть налоговые льготы по НДС, причем они, кстати, есть далеко не только в России. Например, НДС на книгоиздательство во Франции составляет 7%. Есть и в России льготный НДС, но всегда это, наверное, свойство постсоветского человека, да, искать, а где же могут быть выгодные вопросы. Так вот, всегда выгодные вопросы, как говорят, например, антикоррупционные расследователи, это чтобы попасть в список тех товаров, на которых распространяется льготный НДС, потому что это, соответственно, возможность, ну, я не знаю, преимущество в конкуренции.
Ты знаешь, меня, кстати, на этот вопрос, меня больше интересует ответ на другой вопрос, который, кстати, уже искали и нашли, мне кажется, наши коллеги-журналисты. Как это вообще отразится на простом обывателе, не на предпринимателе, просто на человеке, который приходит в магазин, вот это повышение всего лишь там с 18 до 20%
этого НДС. Вопрос такой, если ты экспортер, то, соответственно, по, опять же, это далеко не только российская ситуация, то экспортный НДС тебе потом возмещается, возмещается из государственного бюджета. А вот то, что производится внутри страны, и то, что производится и привозится импортерами, вот там, по сути, конечным плательщиком этого самого НДС является потребитель, потому что в каждом чеке в супермаркете, в каждом чеке на заправке вы видите строчку НДС. Да? Предприятия его учитывают. Да, они являются операторами этого налога, обязательными налоговыми агентами, но НДС, в отличие, например, от налога на прибыль, это, да, налог на потребителя.
А вот смотри, у меня есть еще одна такая новость, правда, она как бы будущего дня, будущего новость, но отсылает нас к прошлому. Сельскому хозяйству не хватает колхозов. Это не мое заявление. Это заявление, которое сделал на телеканале «Крым-24» директор, ну, исполняющий обязанности директора научно-исследовательского института сельского хозяйства Республики Крым Владимир Паштецкий. Ну, так вот его должность называется. По его словам, развитию многих начинаний на полуострове препятствует земельный вопрос, и потому выходом из ситуации мог бы стать опыт советской модели управления сельским хозяйством. Я, честно говоря, не знаю, что из советской модели хочет еще привлечь, кроме колхозов. Может быть,
Я даже предполагаю, что эта тема могла бы стать явным претендентом на то, чтобы обсудиться в программе «Крымский пармезан», потому что мне вспоминается анекдот, который рассказывал мне еще мой папа, покажется, да?
И я надеюсь, приличный анекдот.
Очень короткий. Хіба я проти колгоспу? Я за колгосп, але не в нашому селі.
А ты понимаешь, я когда при слове «колхоз», я вообще понимаю, то есть что дальше может за этим стоять. Потом, помимо трудодней, я вот вспоминаю, что там у колхозников. У них паспортов не было. Им не запрещалось выезжать в город. В принципе, да, таким образом, наверное, тоже каким-то несколько лет можно решать проблемы сельского хозяйства. Так, у нас уже 19-20, практически 5 минут.
Да,
а это означает, что? Что
время у нас для того, чтобы встретить Рустема Халилова, который расскажет нам о самых популярных материалах, которые вы, наши уважаемые радиослушатели и читатели нашего сайта и наших соцсетей, читали за сегодня и за последнее время. Радио Крым Реалии, программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский, Павел Новиков. И встречайте Рустема Халилова.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Какая связь между повышением пенсионного возраста в России и фотографиями, которые девушки выкладывают в Инстаграм? А ответ на этот вопрос в материале, о котором я расскажу вам в первую очередь. Он называется «Теперь-то они прозрели». Это наша популярная рубрика «Обзор крымских социальных сетей». Предыстория такова. Несколько сотен жителей Севастополя 20 июля вышли на митинг против российской пенсионной реформы. А крымчане с проукраинской позиции над ними иронизируют. И вот как они это делают. Вот, например, такой комментарий. Негодяи вышли против нашего Путина, он Крым вернул, а этим все не нравится. Вот иронизирует и другой пользователь тоже. Им царь мост построил, свои деньги потратил, а они вместо того, чтобы на колени стать и поклониться, начали подмайданивать. Но пользователи не ограничиваются текстовыми комментариями. Вот кто-то постит фото, один из них изобразил фото Алисы, героини фильма «Гости из будущего», и у нее спрашивают: «Алиса, а мы на Марс полетим?» «Нет», — отвечает она, — «вы даже до пенсии не доживете». И вот, наконец, ответ на тот вопрос, о котором я говорил в самом начале, о связи между повышением пенсионного возраста и фотографиями. Вот один из пользователей шутит так. «Девчонки, хватит ставить отфотошопленные фотки на аватарке. Государство из-за вас пенсионный возраст повышает».
Ну, точно. Да. Это в смысле, что все молодые такие, да, на фотографиях, поэтому...
Значит,
надо...
способны трудиться и дальше и до дальше. 60, там, сколько, 5 или 3 лет.
Во благо страны. Второй материал, о котором я хочу вам рассказать, это видео о том, как крымское село борется с потопом. Село Степное в северной части Крыма каждый год после сильных дождей становится похожим на реку. Вода с полей уничтожает урожай, затапливает дома. И когда это произошло в последний раз, а это было 18 июля, на помощь жителям села пришли сотрудники российского МЧС. И как же они помогли? Они выкопали 2 канала посреди сельских улиц, оставив селян со своей проблемой. Жители Степного жалуются, что это только ухудшило ситуацию. Они говорят, что готовы бороться за свои права и даже обращаться к президенту Путину. Давайте же послушаем, что они говорят.
Я здесь уже вот 30 лет проживаю в этом доме. И считайте, я уже за 30 лет затонул 40 раз. Потому что топит бывает по два, по три раза. Почти каждый год.
У веранды он вымакивал воду. Тут воды было полно кругом. Біля двору там хоть лодку пускай.
Мы просим нам с 14 года поднять все бумаги и показать, какие средства и поступили в наше село. Если эта работа не будет начатая, значит, мы будем ехать до президента и не остановимся.
Вот такие, вот о чем говорят крымчане.
Теперь понятно, для чего вообще был нужен мост.
Для чего же?
Ну, если говорят, что будем ехать и не остановимся.
А, наконец-то они смогут действительно сделать это без проблем. И последний материал в нашем топе, о котором я хочу рассказать, он называется «Крым в ожидании смены власти в Украине». Вопросительный знак ставит автор в заголовке этого материала. Он в этом материале говорится о том, что хотя жители Крыма уже несколько лет не принимают участие в украинских выборах, многие на оккупированном полуострове рассчитывают на смену президента в Украине, и неважно, кто станет, главное, чтобы с новым президентом можно было договориться и решить проблемы крымчан. И вот что же за проблемы, по мнению автора, есть? Одна из главных проблем – дефицит пресной воды. Вторая вожделенная мечта многих крымчан – это украинские продукты, поставки которых с материка прекратились с конца 2015 года. И, наконец, надеются крымчане на восстановление железнодорожного сообщения. Но главное, самые большие надежды у крымской власти на то, что с переменой власти в Украине непризнанный статус полуострова постепенно уйдет в небытие, считает автор.
Спасибо огромное. Это был Рустем Халилов. Ну, это был и есть Рустем Халилов с обзором самых популярных материалов, которые выбрали вы, наши дорогие читатели и зрители, на сайте Крым Реали. Сайт Крым Реали доступен для вас 24 часа в сутки на трех языках: на русском, украинском и крымско-татарском.
Крымский вечер на радио Крым Реали, на самом крымском в мире радио. Был с вами в последний час Александр Янковский, Павел Новиков, Рустем Халилов. Мы с вами каждый вечер в прямом эфире. И во все наши прямые эфиры вы можете звонить, вы можете читать наши материалы, комментировать. Мы всегда зачитаем самое-самое интересное. Счастливо, спасибо, что были с вами.